Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы сегодня вновь обратимся к событиям великого и страшного, по выражению Михаила Булгакова, 18-го года. А поскольку в России отмечается День музеев, вот и поговорим о культурном наследии, о художественных ценностях, памятниках, музейных коллекциях. С ними вследствие революции стали твориться разнообразные события, часть из которых сейчас уже позабыта.
В прошлых наших передачах мы обсуждали споры зимы 18-го года о перспективах нового искусства и театрально-концертную жизнь Петрограда в тот сезон. И сейчас давайте вслушаемся в тогдашнее газетное многоголосие снова. Подборка вырезок из газет сохранилась в архивном фонде Наркомата имущества республики. И если в отношении театральных премьер не очевидно, зачем наркомату отслеживать эти темы, то с музеями, дворцами как раз все ясно. Это была профильная информация. Наркомат имуществ ведал национализированными ценностями.
Газета «Наш век», 20 января 1918 года. Хранители Эрмитажа встревожены распространившимся в Петрограде слухом, будто немцы предъявили требования о выдаче им из Эрмитажа ряда выдающихся картин. В 1814 году императором Александром I была приобретена в Париже за 940 тысяч франков у наследников Жозефины коллекция картин первоклассных мастеров. По сведениям немцев, картины эти в 1806 году были вывезены Наполеоном I из картинной галереи в Касселе. Согласно договору 1814-15 годов, картины как частная собственность не подлежали возвращению Германии.
«Новая Петроградская газета», 31 января 1918 года. По поводу взволновавшего художественный мир Петрограда требования немцев о возвращении картин, похищенных войсками Наполеона в 1806 году в Касселе, специалисты по вопросам международного частного права сообщают нам ниже следующее. Присяжный поверенный Г.Ф. Лир говорит, что при других обстоятельствах немцы едва ли бы решились выдвинуть это требование, настолько оно с правовой стороны неосновательно.
Заметьте, проблема перемещенных музейных ценностей, сейчас весьма актуальная и время от времени обостряющаяся, имеет давнюю историю. Однако в свете последующих распродаж музейных предметов большевиками эти, не имевшие последствий немецкие притязания, не более чем шорох старых газетных страниц.
Тем более, что в то же самое время творились вещи много более тревожные.
Газета «Новая жизнь», 27 января 1918 года. Из Донкова сообщают, что в уезде разгромлен дворец бывшего рязанского губернского предводителя дворянства Муромцева при селе Боловневе. Внутренняя отделка и обстановка дворца в довоенное время оценивались в 1 000 000 рублей. Дворец сожжен и частью расхищен. Картины знаменитых художников погибли. В вазах из коллекции северского фарфора, стоимостью каждая не менее 15 тысяч рублей, бабы хранят теперь сметану. Кабинетная дверь из цельного черного дерева приложена крестьянином, которому она досталась, в качестве двери к амбарушке.
«Народное слово», 31 января 1918 года. Клинский совет рабочих и солдатских депутатов реквизировал дом композитора Петра Ильича Чайковского, завещанный братом покойного Русскому музыкальному обществу. Дом этот, в котором помещается музей имени Петра Ильича Чайковского, занят Клинским советом для квартир каких-то служащих, которые уже поселились в доме и начали перетаскивать из одной комнаты в другую различные вещи и мебель. Получив известие об этом, представители московских музыкальных организаций обратились за содействием к комиссару по охране памятников искусства и древности Малиновскому. Малиновский удовлетворил их просьбу и послал Клинскому совету срочную телеграмму об освобождении от реквизиции дома покойного композитора.
Времена были такие, что Клинский совет мог и не послушаться. Но дом-музей Чайковского в Клину, как мы знаем, существует поныне. А вот множество усадеб разной степени ценности были действительно разграблены. Среди самых известных казусов – сожженная библиотека в Блоковском Шахматове. Думаю, что сводных сведений по тогдашнему крестьянскому вандализму просто не существует.
Оля, давайте уточним. Дело-то не только в стихийном вандализме, но и в сознательных установках новой власти — отдать народу присвоенное эксплуататорскими классами.
Газета «Новый вечерний час», 28 марта 1918 года. Дворцы-дачи для пролетариата. Приближение весны поставило на очередь в Петроградской трудовой коммуне вопрос о летнем приюте семейств рабочего населения Петрограда. Луначарский предлагает для этой цели предоставить в первую очередь дворцовые здания, фермы и имения, расположенные в окрестностях Петрограда, Царском селе, Петергофе, Гатчине, Красном селе, Стрельне. На лоне природы для детей и рабочих будут устраиваться популярные лекции по земледелию, огородничеству и садоводству, будут устроены начальные школы и тому подобное.
До революции, как вы понимаете, дети рабочих обходились без дач и лекций на лоне природы. Позиция и положение Луначарского оказались двойственными и противоречивыми. С одной стороны, все для народа. С другой, Луначарский понимал, что культурные ценности требуют охраны. Это были трудносовместимые задачи. Чтобы их как-то согласовать, придумали устраивать публичные лекции, объясняли народу значение художественных и архитектурных памятников, уговаривали обращаться с ними бережно.
«Свобода России», 29 мая 1918 года. Вчера происходило заседание в художественной коллегии Народного комиссариата просвещения. В заседании выступил народный комиссар Луначарский, который в своем докладе обрисовал главные задачи по охране и собиранию художественных ценностей. Задачи эти чрезвычайно сложные. В них, между прочим, входят и сохранение разграбляемых на местах дворянских гнезд. Необходимо все это национальное достояние сохранить и обратить в грандиозный живой музей, доступный для самых широких масс населения.
Газеты 18-го года полны историй про разнообразные тяжбы вокруг дворцов и особняков. Права собственности рухнули. Люди с разномастными мандатами от различных организаций являлись и требовали помещения. А когда эти люди, к тому же, были революционными солдатами и матросами, вооруженными и почувствовавшими власть, возражать им было трудно. Случалось, что в одно и то же место приходили с мандатами от разных ведомств, и начиналась между ними тяжба. Одна из петроградских газет опубликовала выразительное описание Аничковского дворца, занятого под комиссариат.
Петроградское эхо. 29 января 1918 года. Настежь открытые ворота. Целый день в одиночку и вереницами тянутся сюда люди всякого сословия и возраста. Еще бы, тут Министерство продовольствия. Иди всякий, кто хочет, ищи своего счастья, утоления голода. Самый оживленный пункт во дворце — это так называемая красная гостиная, любимая гостиная Марии Федоровны. Но, боже мой, что сталось бы с бывшей императрицей, если бы она посмотрела на превращение, тут совершившееся? В великолепных простеночных зеркалах стиля рококо отражаются стены, обтянутые красным шелком, хрустальная люстра с радужными переливами в тончайшей грани и ряды конторских столов, простых венских стульев, пишущие машины, банки с чернилами, бланки, счета. На камине стоят парижской работы художественные часы. Напротив них поместилась надпись «Отдел мыла, свечей и прочее». А сбоку заманчиво красуется бензин, керосин, смазочное масло. На одной из незатейливых конторских ламп накинуть нежнейший кружевной абажур с замысловатым бордюром рококо. При свете этих ламп нагнулись над работой молодые люди в гимнастерках и мужчины возрастом посолиднее.
Впрочем, корреспондент отмечал, что с дворцом обращаются довольно бережно.
Кстати, упомянутая Мария Федоровна, императрица-мать, на тот момент была вовсе не гипотетической исторической фигурой. Она здравствовала и тогда находилась в Крыму. Оттуда потом отправилась в эмиграцию. Но все в 18-м году быстро менялось, и полтора месяца спустя газеты уже сообщили о переменах в Аничковом дворце.
«Наш век». 12 марта 1918 года. Как передают, все помещения Анечкова дворца решено освободить от комиссариата по продовольствию. Решено впредь дворец не занимать ни для каких нужд, а передать в ведение комиссариата по народному просвещению. Комендантом дворца назначен матрос Держец, а организация охраны дворца возложена на младших служащих. В качестве хранителя художественных ценностей дворца приглашен генерал Иерихович, состоявший хранителем их до революции.
Я думаю, для наших слушателей довольно очевидно, что генерал Иерихович в этой музейной должности долго продержаться не мог. Тем не менее, многие хранители, сотрудники тогда уже существовавших музеев, и не только начальники, но и рядовые служащие, оставались на своих местах и делали или пытались делать свою работу. Была и достаточно активная общественность. При большевистском правительстве действовали комиссии по охране памятников и культуре из художников, ученых, литераторов, комиссия во главе с Александром Бенуа. И вроде бы тогда, в 18-м, Совнарком через Луначарского к их голосам прислушивался. В итоге, как мы можем наблюдать, потери потерями, но все же музейный фонд в России сохранился. И вот вопрос. Кого и что мы должны задним числом за это благодарить? Бенуа, Горького, Луначарского, Ленинский совнарком, равнодушие к музеям основной массы населения не разнесли просто потому, что забыли или не придавали им значения? Вопросы эти я адресую нашей гостье, сотруднику Государственного исторического музея Ирине Владимировне Клюшкиной.
Надо сказать, что 18-й год – это не самое страшное время для музеев. Дело в том, что для многих сотрудников музеев, и тогдашних, и теперешних, музей – это не просто второй дом, это основной дом. И эти люди, они не просто оставались на своих местах, они жили в музеях. Ведь хранители музейных коллекций, особенно это если был главный хранитель крупнейших музейных собраний, Эрмитажа, Румянцевского музея, нашего исторического музея, они же все жили в стенах музеев. И уйти и бросить то, в чем они жили, и то, чему они посвятили свою жизнь, это для них просто было немыслимо. Более того, они не понимали на самом деле, что происходило за стенами музеев. Музейные собрания, они не пострадали. Пострадали частично во время боев, в частности, у нас во время обстрела Кремля в боях в 17-м году. Пострадал один из известнейших памятников, он у всех на слуху, знаменитое Остромирово Евангелие, которое было пробито осколком снарядным. Ну, а что касается того, что, ну, как бы музеи были неинтересны, поэтому их не приходили грабить, да нет, в том-то и дело, что в это время стены музея, даже в общественном сознании, они являлись таким вот крепким замком. В музее люди сдавали на хранение свои ценные коллекции. Это было и в нашем музее, это было и в Эрмитаже. И первые мероприятия, вот как раз новой власти, они были направлены прежде всего на сохранение.
А какова дальше-то судьба того, что было добровольно сдано на сохранение?
Ну вот это как раз история такая. Я буду говорить о том, что происходило с этими памятниками в нашем музее. Они стояли в опечатанных ящиках в разных укромных местах, под лестницами, в залах. До момента, когда уже в 19-18 году люди не стали уезжать из страны, и наш тогдашний директор, князь Николай Сергеевич Щербатов, стал возвращать вещи владельцам, за что и поплатился. Попал в ВЧК, его потом с трудом оттуда удалось, благодаря ходатайству, освободить. Но в результате 21-му году он вынужден был покинуть свою должность. Вещи, оставшиеся у нас в музее, они в 21-м году, когда уже появились, появился действительно закон реальный о национализации, они были включены в музейное собрание.
А скажите, пожалуйста, те люди, которые остались работать в музеях, они долго ли там продержались? Были какие-то чистки сотрудников?
Нет. До 27-го года, когда праздновался первый юбилей советской власти, десятилетие, никаких идеологических чисток, ну, по происхождению, соответственно, не происходило. а почему в 27-м году? Вдруг похватили, что как-то вот там музей-то у нас, там все чуждо, идеология, и что музеи должны пересмотреть свою позицию. Все должно уже быть направлено на воспитание трудящихся, не только имеется в виду культурное, но и соответствующее идеологическое воспитание. Более того, все должно уже быть выстроено по, как тогда говорили, по методам диалектического материализма. Особенно это смешно было для дворцов, когда им направляли туда анкеты. И тут они обратили внимание на списочный состав сотрудников. И выяснилось, что, ну, помимо того, что там были представители чуждых партий, там еще и по происхождению люди оказались не совсем нужного, не пролетарского происхождения. Вот тогда реально началась чистка. Но надо сказать, что если мы обратимся к приказам этого времени, почему они были уволены, то там не написано из-за того, что они не того происхождения.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы сегодня рассказываем о судьбе музейных ценностей и исторических памятников после революции. Читаем газеты зимы и весны 18-го года.
Декрет о памятниках. 14 апреля 1918 года. Во знаменование Великого переворота, преобразившего Россию, Совет народных комиссаров постановляет: первое. Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера. Второе. Особой комиссии из народных комиссаров по просвещению и имуществам республики и заведующего отделом изобразительных искусств при комиссариате просвещения поручается по соглашению с художественной коллегией Москвы и Петрограда определить, какие памятники подлежат снятию. Третье. Той же комиссии поручается мобилизовать художественные силы и организовать широкий конкурс по выработке проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Российской социалистической революции. Четвертое. Совет народных комиссаров выражает желание, чтобы в день 1 мая были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые модели новых памятников на суд масс. Пятое. Той же комиссии поручается спешно подготовить декорирование города в день 1 мая и замену надписи, эмблем, названий улиц и тому подобного новыми, отражающими идеи и чувства революционной трудовой России.
Голоса протестовавших и предостерегавших художников, архитекторов, искусствоведов и прочих представителей, в сущности, буржуазных классов, играли некоторое значение, но весьма ограниченное, равно как и мнение Луначарского.
Давайте, Оля, от сноса памятников, вопроса, в общем-то, довольно обсуждаемого сейчас, перейдем к чертам 18-го года, ныне подзабытым. Их упускают из виду, говоря о судьбе культурного наследия. Из воспоминаний тех, кто пережил революционные петроградские зимы, как и воспоминания о коллективизации, блокаде, ясно, что одним из важнейших явлений городской жизни стали тогда толкучки, толкучие рынки, барахолки. Представители бывших обеспеченных слоев населения выменивали вещи, ценные зачастую вещи, на продукты. Обычно об этом говорят как о продаже вещей бытовых: одежда, шуба, часы, серебряные ложки, фамильные сервизы, серьги и брошки. Но ведь уезжавшие в эмиграцию владельцы разного рода коллекций не могли их с собой увезти.
Петроградский голос. 20 марта 1918 года. За время существования Петербурга не было в нем таких распродаж имущества, какие происходят теперь. Распродают богатейшие специальные библиотеки по законоведению, медицине, архитектуре и так далее, и так далее. Распродают целые галереи картин, редкие коллекции, обстановку, утварь и прочее. Распродают не столько за отъездом, сколько из нужды в деньгах. Есть ли покупатели? Да. Есть, но исключительно в лице комиссионеров, действующих по поручениям из Берлина, Лондона, Нью-Йорка и городов других государств. Все, что покупается, будет в свое время вывезено за границу. Жительствующий в Гатчине князь Д. продал на этих днях редкую коллекцию старинных ковров. Эту коллекцию еще недавно ценили в 350 тысяч рублей. Д. согласился взять 85 тысяч, да и то при выплате в 4 срока. Ушло за гроши несколько юридических библиотек. Проданные продаются масса антикварной бронзы, фарфора, миниатюр.
Новый вечерний час, 26 января 1918 года. Сообщают, что по инициативе гражданина Луначарского разрабатывается проект запрещения торговли антикварными художественными произведениями. Проект этот имеет целью устранить возможность поднятия цен на художественные вещи и скопления их в богатых руках. Предполагается, что все антикварные художественные произведения должны быть признаны народной собственностью и что они должны быть сконцентрированы в музеях, доступных всему народу.
Вопрос к нашей гостье Ирине Клюшкиной. Что действительно в 2018 году действовал масштабный антикварный рынок и многое было куплено зарубежными антикварами? И смогли ли они свои приобретения вывести?
Масштабного характера вывоз ценностей в 2018 году не носил. Да, действительно, помимо того, что действительно люди искали себе возможность каким-то образом добыть пропитание, естественно, многие, понимавшие то, что было брошено, осталось бесхозно, и уносили, увозили. Но вот сеть агентов зарубежных антикварных рынков, ну, это было просто невозможно в тот момент. Более того, ведь на Западе просто все боялись. Представители крупнейших антикварных домов, они к нам так уже поехали целенаправленно в 20-е годы, когда реально началась уже действительно, ну, не полномасштабная, но распродажа ценностей.
Свободная Россия, 14 апреля. В художественных кругах Москвы большую тревогу вызывают слухи, будто идущие из советских кругов, что в ближайшие дни последует национализация всех художественно-исторических памятников. По полученным нами из вполне авторитетного источника сведениям, национализации художественных сокровищ в полном объеме не последует, так как есть опасения, что декрет о национализации может повлечь за собой закрытие частных музеев и собраний, сокрытие сокровищ. Считается нужным только установить нормы запрета вывоза. Все художественные сокровища будут поэтому взяты на учет. Московская комиссия по охране художественных ценностей вошла в контакт с 14 губерниями, с местными совдепами. Уже установлены сотни пунктов, где учреждена охрана памятников искусства и старины. Охраняются помещичьи усадьбы, музеи. Охрану несут члены крестьянских советов. От владельцев произведений искусства, собранных в коллекции, советская власть потребует сделать эти собрания доступными обозрению широких масс.
Как уже сказала наша гостья, позднее, в 20-е годы, последовала национализация. И вот вопрос гостю нашей программы Ирине Клюшкиной. Была ли национализация, по вашему мнению, спасительным, оправданным ситуацией выходом? Культурное достояние оказалось, так сказать, в надежных руках?
Национализации как таковой вот в 2018 году не было музейных ценностей. Музеи, которые были государственными, ну, то есть они как бы перешли к новому государству. То, что касается частных музеев, если мы обратимся к документам и первым декретам советской власти, то мы увидим, что речь идет, это чисто такие вот охранные функции, это законодательство выполняет. Не потому, чтобы это не ушло куда-то, а для того, чтобы не захватили, грубо говоря, эти здания. То есть вот выдается такая охранная грамота. Только в 2019 году, когда был уже реально по-настоящему работал музейный отдел наркомпроса, ведомство которого поступили все музеи, началась регистрация, и более того, как раз в этот момент появляется огромное количество музеев. То есть для того, чтобы дом, дворец не был захвачен, там просто создавали музей. Ну, то есть он, как вы понимаете, становился государственным. Ну, судьба этих музеев печальна, потому что в середине 20-х годов многие из них прекратили свое существование, но коллекции не были ни распроданы, ни уничтожены, они поступили в собрание, как бы были перераспределены, они поступили в собрание других музеев. То, что касается частных коллекций, то как раз на 18-й год, на 19-й, 20-й год приходится работа, которая выполнялась наркомпросом, по регистрации. И зарегистрировав коллекцию, владельцу коллекции выдавалась так называемая охранная грамота. И еще раз повторяю, только в 21-м году появился этот законодательный акт, по которому все имущество царской семьи и представителей бывших правящих классов, буржуазии, помещиков, оно становилось уже собственностью.
Музеи сохранили то, что у них хранилось?
Музеи все это сохранили, да.
Знаете, может казаться, что вопрос о судьбе музейных ценностей на фоне общей истории страны сюжет очень специфичный, частный. Но вот смотрите, на протяжении веков истории, войны, катаклизмы, эпидемии, перемещения народов. Ну, что нам сейчас какая-нибудь драма чумы XIV века, унесшей четверть населения Европы? Бульон поросло, а на картины Боттичелли ходим любоваться. С другой стороны, разрушенная экономика восстанавливается, сожженные города отстраиваются. Допустим, вырубленные леса, пусть через несколько столетий, но могут вырасти снова. На место погибших людей, как ни цинично это звучит, народятся новые. А вот уничтоженная историческая реликвия, художественное произведение абсолютно не восстановимо.
Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал сотрудник Государственного исторического музея Ирина Владимировна Клюшкина. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них, у нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствовать себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать, одним же.